С новостями вас познакомила Самира Газиева. Здравствуйте! Сегодня 2 июня, четверг. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. В России создано новое общественное движение «Отличницы», цель которого – появление в России женщины-президента в 2018 году. Активисты движения защиты Химкинского леса готовятся к проведению форума «Антисилигер». Растет число заразившихся кишечной палочкой в Германии. В результате заболевания, по последним данным, умерли 16 человек. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сегодня утром ввел запрет на ввоз овощей из всех стран Евросоюза. С этим связана главная тема сегодняшней программы. Обращаете ли вы внимание на предупреждение санитарных врачей? Сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абонента «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий также можете оставить на сайте нашей радиостанции. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +28, ясно и солнечно. В Санкт-Петербурге +24, возможен небольшой дождь. Вы слушаете «Время свободы». Защитники Химкинского леса приступили к подготовке форума «Антисилигер-2011». На месте вырубки они в середине июня построят экологический лагерь, в который приглашают общественных деятелей, правозащитников, журналистов, музыкантов и художников. Помимо встреч, лекций, запланированы концерты, выставки, детский день. Не исключено и совместное патрулирование Химкинского леса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На первый форум в Химкинский лес открылась регистрация для участников. В гости подмосковные экологи приглашают своих коллег по движениям, правозащитников, художников, музыкантов, гражданских активистов и журналистов, говорит лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
С одной стороны, конечно, нам нужна какая-то площадка для того, чтобы обмениваться опытом. У нас сейчас такой площадки, к сожалению, в стране нет. С другой стороны, это наш ответ на то лицемерие властей, которое происходит в нашей стране, когда они пытаются подменить понятия и изобразить из себя какие-то народные движения. Поэтому, вот глядя на это лицемерие, мы решили сделать свое настоящее народное собрание, народную встречу, которую и назвали «Антисилигером в Химкинском лесу». Место для нас очень символичное.
В рамках «Антисилигера» пройдут лекции, музыкальные и литературные выступления, выставки современного искусства, конкурсы, дебаты и лесные прогулки. Один день полностью посвятят детям.
У нас будет отдельный детский день, потому что дети, честно говоря, это люди, на которых вся вот эта вот ложь обрушивается прежде всего, и за их мозг мы будем бороться в самую первую очередь. И, естественно, мы планируем посадку деревьев в Химкинском лесу. Это именно ответ на всякие силигер, народные фронты и прочее, то есть на ту ложь, которая идет со стороны властей, то есть на те псевдонародные начинания, которые власть тужится из себя сделать, и которые в результате оказываются просто пустышкой и просто тратой денег и развращением нашей молодежи.
О своем решении посетить форум уже высказался известный блогер, борец с коррупцией Алексей Навальный.
Добились тех вещей, в которые никто не верил на первом этапе, поэтому меня искренне восхищают защитники Химкинского леса. Я призываю всех принять участие в форуме «Антисилигер». Я думаю, что это будет замечательная акция гражданского общества, замечательные несколько дней. Я планирую туда приехать вместе со всей своей семьей и провести замечательное, полезное время, поделиться какими-то своими знаниями, узнать что-то от других людей. Я абсолютно уверен, что это будет отличное мероприятие, которое будет полезно нам всем и полезно нашей стране.
Основная цель «Антисилигера-2011» – собрать сочувствующих экологам людей, поделиться опытом и просто отдохнуть на природе. На сайте защитников открыт счет для сбора средств на проведение слета. Экологи советуют гостям привозить с собой палатки и спальные мешки.
Мы не планируем что-то очень такое супермасштабное. То есть, честно говоря, когда мы прикидывали расходы на питание, да, и на прочее, да, то они не были у нас такими прямо уж супер запредельными. Поэтому, честно говоря, очень сильно, да, мы там деньги на это не собираем. Я думаю, что нам хватит тех средств, которые мы сейчас соберем вот таким образом, и хватит средств, которые сами активисты вкладывают в это дело.
Евгения Чирикова добавила, что по желанию каждый гость форума сможет сможет принять участие в патрулировании Химкинского леса. «Антиселигер-2011» начнет работу 17 июня и продлится 4 дня. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». После того, как Германия признала, что испанские огурцы не были причиной распространения бактерий кишечной палочки, поставки этой продукции в Европу возобновились. Тем временем от заболевания погибли уже 16 человек, 15 жителей Германии и 1 житель Швеции. А число заразившихся кишечной палочкой в Германии превысило 1200 человек. Врачи и ученые стараются выяснить источник заражения. А что же касается российской реакции на эти события, то сегодня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ввел запрет на ввоз овощей из всех стран Евросоюза. Ранее этот запрет действовал на ввоз овощей из Германии и Испании. Обращаете ли вы внимание на предупреждение санитарных врачей? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Никита Каньшин задал жителям Новосибирска.
Ну, я, конечно, обращаю это внимание, смотрю по телевидению, меня просто возмутило. Но все равно эти продукты, мне кажется, проходят в нашу Россию. Но я стараюсь на базар не брать, и мне в основном, я сам имею сад хороший, я сажусь, солю, я в основном свою ем.
Я, да, у меня ребенок маленький, поэтому я стараюсь. С такой речь, тем более, это очень важно.
Так а что, ну, предупреждать, а смысл-то какой, что предупреждать? С этим никто ничего делать все равно не будет. Просто предупредили, да и все. Что, у нас Роспотребнадзор, что ли, работает? У нас никто не работает.
Конечно, обращаю. Как иначе? Жить-то хочется. Береженого Бог бережет.
Обращаем. Если, допустим, с овощами или с фруктами, то мы постараемся их мыть лучше. Сперва мылом, потом в кипятке, чтобы, не дай бог, вот дети не отравились.
Не всегда. Когда Онищенко говорит, то не обращаю внимания. А когда моя внутренняя совесть говорит или мой внутренний голос безопасности, тогда обращаю.
В последнее время очень часто даже вот идешь просто продукты покупать в магазин, смотришь дату или еще что-то, чтобы проверить продукт каким-то, хотя бы каким-то образом.
Ну да, конечно. А как же?
Прислушиваюсь к советам санитарных врачей.
Как-то не обратил внимания. Мне кажется, как я все то же самое делаю. Как-то ничего более.
Ну, я, например, не слышала по телевизору, чтобы нас о чем-то предупреждали. Я не думаю, чтобы о нас так заботились. И прямо, знаете, в рупор, что называется, или клеили какие-то бумаги, говорили, что, товарищи, давайте. Кто что слышит, тот так и реагирует.
Я вообще покупаю продукты, стараюсь брать продукты с сельской местности. Молоко, творог, сметану, масло, все вот. Стараюсь брать в деревне.
Так жители Новосибирска отвечали на вопрос, обращаете ли вы внимание на предупреждения санитарных врачей. Никита Каньшин для Радио Свобода, Новосибирск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в Москве. 8:15. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Австрии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве бывшего телохранителя Рамзана Кадырова Умара Исраилова, обвинявшего главу Чечни в пытках и похищении людей. Умар Исраилов был застрелен в Вене в январе 2009 года. В Москве суд приговорил активиста движения «Стратегия-31» Геннадия Строганова к 2 суткам ареста. Он был задержан во вторник на Триумфальной площади во время акции в защиту Химкинского леса. В Хабаровске полицейские дежурной части обвиняются в преступлениях, которые привели к смерти задержанного. В Москве сегодня пройдет митинг защитников окружающей среды. В Абхазии сегодня хоронят главу самопровозглашенной республики Сергея Багапши. Правительство Австралии прилагает усилия для того, чтобы президент Сирии Башар Асад ответил перед Международным судом за преступления против человечности в связи с репрессиями против участников акций протеста. В парламенте Японии сегодня, как ожидается, пройдет голосование о вотуме недоверия премьер-министру Японии Наото Кано. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 10:07 после выпуска новостей не пропустите программу «Грани времени». Устоит ли белорусская экономика без внешних заимствований? Об этом спорят белорусские экономисты и политик Станислав Богданкевич и российский политолог Кирилл Коптыш. Ведущий Владимир Карамурза. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В России появилось новое общественное женское движение «Отличницы». Среди целей и задач организации появление в России женщины-президента в 2018 году и вступление в Общероссийский народный фронт в 2011. Многие социологи отметили, что название, символика и президентские амбиции нового женского движения вызывают недоверие. Возможно, дело в том, что «Отличницам» еще до официального выхода в свет не удалось скрыть очевидные симпатии к Владимиру Путину. С подробностями мой коллега Юрий Васильев.
«Отличницы» – это женщины в белом. «Доставайте свои белые платья, джинсы, футболки», призывает социолог Ольга Крыштановская, руководитель Центра изучения элит Института социологии Российской академии наук. Подобный дресс-код по замыслу Крыштановской должен стать особенностью создаваемого ею женского общественного движения «Отличницы». В активе движения спортсменка и телеведущая Мария Киселева, телеведущая Нара Шералиева, оперная певица Мария Максакова. Ролик «Отличниц» снят на музыку из художественного фильма «Девчата», там, где наши верные руки и девичьи сердца. Идеология – успех, позитивность, против нытья, против негатива. Лидер движения Ольга Крыштановская заговорила даже о метафизике в среде отличниц.
Наверное, впервые образуется такое движение не сверху, а снизу, по инициативе, собственно, женщин. Причем не простых женщин, а тех, которых мы называем отличницы. Женщины успешные, которые не просто хорошо учились и потом хорошо работали, но достигли каких-то заметных успехов в своем деле. У нас есть олимпийские чемпионки, есть успешные бизнесмены, есть артисты известные, ученые, профессора женщины. То есть эти женщины заряжены на успех, заряжены на победу, активные, энергичные и веселые. Вот такая у нас аура вокруг нас.
Среди целей движения, описанных в программном документе, увеличение представительства женщин в политике с нынешних 6% до 50% и введение государственной должности уполномоченного по равенству полов. В планах «Отличниц» привести женщину на должность президента России в 2018 году. Финансирования, по словам Крыштановской, у «Отличниц» пока нет.
У нас финансирования никакого нет пока. Пока мы просто, ну вот наши активистки, мы сбросились и вот на свои собственные деньги пытаемся начать что-то делать. Я думаю, что со временем появятся у нас спонсоры, мы надеемся, конечно, на это. Каждый из нас может помочь в чем-то, даже и без денег. Например, мы хотим, чтобы каждая отличница, член нашего движения, взяла патронаж над какой-то девочкой, отличницей, может быть, сиротой или девочкой из многодетной семьи или малообеспеченной семьи. Чтобы просто помогать. Мы каждый же можем помочь посильно.
До вступления в 2009 году в партию «Единая Россия» Ольга Крыштановская была одним из наиболее последовательных критиков российской власти. В июне 2011 года на вопрос о перспективах вступления «Отличниц» в Общероссийский народный фронт, возглавляемый Владимиром Путиным, Крыштановская отвечает, что «Отличницам» стоит выступить на путинском фронте. Коллега Ольги Крыштановской, социолог Ольга Здравомыслова, по просьбе корреспондента «Радио Свобода» изучила программные положения «Отличниц». В интервью «Радио Свобода» Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачев фонда, выразила сомнения по поводу цели движения и самого его наименования.
Женское движение все-таки формулирует реальные проблемы женщин, которые оно хотело бы решать. Здесь есть набор некоторых лозунгов, которые, возможно, могут использоваться в какой-то пиар-компании. Но я не вижу здесь ни одной реальной проблемы женщин. Ну, хорошо. Наша задача – увеличить представительство женщин во всех органах власти до 50%. Ну, это говорится уже очень давно, но нет никакого иного подхода, который бы вот это движение заявляло, для того, чтобы эту проблему решить. «Отличница» – это первая ассоциация. Это такая очень дисциплинированная, послушная, старательная девочка с белым бантом, в белом фартуке, которая, внимание, внимательно слушает учителя, учится, конечно, очень хорошо, всегда первая поднимает руку и без запинки отвечает на вопрос. Надо сказать, что в школе обычно таких не любят, вы знаете. Общественное движение, его название должно как-то совпадать со смыслом, который оно несет. И вот здесь вот девочки-куклы с белым бантом, с глянцевого, с блестящего плаката. Здесь, конечно, много и такой еще этой стилистики, кто помнит, такой нарочитой веселости, что они против уныния, против всякого рода печали, нигилизма, так это у них идет это через запятую. Хотя мне кажется, что чувства минорные – это такая же часть жизни, как и чувства мажорные. И поэтому нельзя эти минорные чувства дискриминировать. даже и в общественном движении.
То, о чем говорят отличницы, слишком далеко от реальных проблем женщин и общества. Кроме того, налицо момент дискриминации, презрения к массе женщин, уверена Ольга Здравомыслова. В своем программном заявлении отличницы описывают себя так: умницы и красавицы, успешные женщины, которые всего добились своим талантом и трудолюбием.
Женщины только успешные, а что неуспешные женщины? Только красивые, а что некрасивые женщины, или, скажем, не очень красивые? Только умные, а что среднеумные? Вот какие-то уже идут разделения, мы и они. И, кстати говоря, и по отношению к мужчинам тоже. Там вот есть такие слова в этом их манифесте, что будут делать все, чтобы привнести в политику моральный фактор, о котором мужчины, похоже, совсем забыли. Значит, моральные женщины против аморальных мужчин.
Социолог Ольга Здравомыслова предлагает искать истоки нового женского движения в предвыборной политической прагматике. По ее мнению, существующий уже более 20 лет союз женщин Екатерины Лаховой мог просто поднадоесть. Поэтому и созданы отличницы, некий новый образ, который организаторы движения без достаточных на то оснований считают нетрадиционным. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Радио «Свобода» в информационных программах на этой неделе подводит итоги прошедшего образовательного года. Предметом экспертного обсуждения станут самые важные нововведения и тенденции в общеобразовательной школе, средних, специальных и высших учебных заведениях, а также новые попытки реформировать российское образование. Сегодня речь пойдет о преобразовании российской высшей школы, которая происходила главным образом по двум направлениям – укрупнение через объединение вузов и переход на Болонскую двухуровневую систему подготовки. О том, как нововведение этого года оценивают студенты и вузовская администрация, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Скандалы вокруг высшей школы в этом году имели две окраски – уголовную и социально-политическую. С одной стороны, ректоры, деканы и преподаватели, вымогающие взятки, с другой – уменьшение бюджетных мест востребованных специальностей, призыв в армию аспирантов, полемика по поводу стипендий. Любопытно, что само студенческое сообщество активно подключилось к обсуждению вузовских проблем только в конце весны, рассказывает председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.
В этом году продолжился в том числе переход на Болонскую систему. Надо отметить, что в новый учебный год все высшие учебные заведения уже придут на принцип «бакалавриат магистратура». На самом деле это повлекло определенные последствия, связанные с повышением стоимости обучения и, главное, увеличением количества платных мест. Проблема заключается в том, что в этом году в том числе началось объединение многих вузов, причем происходит оно достаточно неоднозначно с точки зрения как представителей разных учебных заведений, которые поглощают, так с точки зрения и влияния на образовательный процесс. И это может привести к тому, что просто-напросто будут меняться специальности в вузах, очень боятся студентов, что при смене специальности возникнут проблемы с призывом в армии, очень боятся, что уже будет не то высшее учебное заведение, в которое они поступали. В том числе большая проблема в этом году была связана с нехваткой мест в общежитиях, с увеличением количества притока иногородних студентов.
Это связано с ЕГЭ, да? То есть все поняли, что они могут теперь передвигаться, да, более, да, свободно поступать.
Да, с ЕГЭ сейчас у нас учатся порядка 7 миллионов студентов. Нехватка общежития официально составляет 86%, поэтому 350 тысяч человек. В этом году планируется введение строительства до конца года только 4,5 тысячи мест. Это большая проблема. И многих студентов сейчас заставляют писать либо в исправке о том, что они не нуждаются в местах, там, в общежитии. И многих из них, в том числе, заставляют просто-напросто ютиться в комнатушках там, по 5 человек. И это порождает определенный дискомфорт. Еще одна проблема, которая в этом году активно проявилась, это призыв, незаконный призыв студентов-аспирантов. У нас недавно были введены определенные поправки, которые теперь позволяют призывать в армию тех, кто получил отсрочку хотя бы один раз. То есть отучившийся в колледже и поступивший в высшее учебное заведение призывной. То же самое, если ты учишься в специалитете, поступаешь в бакалавриат магистратуры или наоборот, ты подпадаешь под призыв. В том числе сейчас в связи с переходом в Болонскую систему новые вузы начали рождать новые специальности. А они могут получить их только после первого года выпуска, то есть через 4 года получается. И в этой связи большая проблема, потому что многие идут и не знают этого, и они подпадают под призыв. Еще одна проблема связана с тем, что сейчас активно стараются в рамках борьбы с экстремизмом, сейчас пытаются активно воздействовать на студенчество. В частности, в Петербурге СПбГУ подвергся, можно сказать, рекомендательной атаке со стороны прокуратуры, которая затребовала данные со студентов, которые участвуют в массовых акциях протеста, или же создают различного рода объединениях. К счастью, народный протест привел к тому, что они отказались выполнять их требования в итоге. Но это после того, как студенты выразили протест, в том числе мы, и просто-напросто это противоречит закону.
Это был председатель Российского студенческого союза Артем Хромов. Как перемены этого года оцениваются в администрациях вузов, я попросила рассказать директора Института управления и предпринимательства Уральского федерального университета, главного редактора журнала «Университетское управление» Алексея Клюева.
Важными событиями этого прошедшего года является накопление, скажем так, новых управленческих практик в Высшей школе России. Можно говорить о том, что Высшая школа России за этот год наработала алгоритмы практики по проведению слияний, причем слияний не просто с целью укрупнения образовательных структур, а вообще-то слияния для решения социально-экономических задач регионального развития. Нельзя сказать, что этот эксперимент закончился, тут все далеко не бесспорно. К сожалению, слияния не везде прошли по правильному сценарию. Увлечение масштабами, оно, к сожалению, очень часто было одним из таких ключевых мотивов слияния. И еще один момент – это то, что российские вузы наконец-то начинают учиться управлять самым важным своим активом – это интеллектуальный актив. Этот год – это год многих решений именно в области продвижения вузов, университетов как центров, генерирующих интеллектуальную собственность и управляющих, вообще говоря, этой интеллектуальной собственностью как в плане коммерциализации, так и в плане ее продвижения.
Были ведь разрешены проекты, которые могли бы приносить вузам деньги, это в том числе.
Да, конечно, и здесь речь идет не только о зарабатывании денег, а о том, что вузы сегодня имеют возможность стать реально генераторами новых бизнесов, что, вообще говоря, никогда не являлось, собственно, вузовской, так сказать, функцией, вузовской задачей. А вот эта задача, она совершенно новая, она появилась буквально вот совсем недавно, и вузы могут быть вот точкой экономического роста, не только интеллектуального, но и экономического роста. Это, ну, совершенно новая функция университетов, все к ней по-разному готовы, но это тоже такое решение очень стратегическое и тоже очень долгосрочное.
Это был директор Института управления и предпринимательства Уральского федерального университета Алексей Клюев. Итак, стратегия преобразования российской высшей школы в этом году стала претворяться в реальность. Но оценивать результаты еще рано. Пока же, как показал опрос, проведенный интернет-порталом Career.ru, 44% студентов-выпускников недовольны качеством получаемого образования. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В 11:07 не пропустите программу «Время гостей». Наступает ли кризис легитимности российского режима, грозящий стране масштабными потрясениями, или нет? Эту тему обсуждаем с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимиром Гильманом и профессором, научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрием Травиным. Программу ведет Виктор Резунков. А я напомню главную тему нашей сегодняшней программы «Время свободы». В России введен запрет на ввоз овощей из Европы в связи с эпидемией кишечной палочки в Германии. Сегодня мы спрашиваем у вас, обращаете ли вы внимание на предупреждение санитарных врачей. К этой теме вернемся после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Россия сегодняшнего дня ввела запрет на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза из-за распространения в ряде европейских государств, прежде всего Германии, острой кишечной инфекции. Об этом Интерфаксу сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В Австрии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Умара Исраилова, бывшего телохранителя Рамзана Кадырова, обвинявшего главу Чечни в пытках и похищении людей. Умар Исраилов был застрелен в Вене в январе 2009 года. В Москве сегодня пройдет митинг защитников окружающей среды. Суд в Москве приговорил активиста движения «Стратегия-31» Геннадия Строганова к 2 суткам ареста. Его обвинили в неисполнении требований сотрудников полиции. В Абхазии сегодня хоронят главу самопровозглашенной республики Сергея Багапша. В Хабаровске полицейские дежурные части обвиняются в преступлениях, которые привели к смерти задержанного. Правительство Австралии прилагает усилия для того, чтобы президент Сирии Башар Асад ответил перед международным правосудием за преступления против человечности в связи с репрессиями против участников акций протеста. США превосходит Россию по количеству баллистических ракет дальнего действия и ядерных боеголовок. Об этом говорится в распространенной вчера Госдепартаментом США справке. Сейм Латвии сегодня выбирает президента страны. На этот пост претендует нынешний глава государства Валдис Затлерс и депутат Сейма Андрис Берзиниш. В парламенте Японии сегодня ожидается голосование о вотуме недоверия премьер-министру Японии Наото Кано.
С новостями вас познакомила Самира Газиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вновь обращаемся к главной теме нашей программы. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, обращаете ли вы внимание на предупреждение санитарных врачей? Я напомню, что в России с сегодняшнего дня введен запрет на ввоз овощей из Европы в связи с эпидемией кишечной палочки в Германии. Продолжает в этой стране распространяться эпидемия острой кишечной бактериальной инфекции. Врачи-ученые пока не выяснили источник заражения. Первоначально предполагают, что причиной распространения бактерий кишечной палочки были испанские огурцы. 16 человек уже умерли в результате эпидемии. Специалисты предупреждают, что число жертв эпидемии будет расти. Об этом расскажет через несколько секунд корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Ну, а я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Примерно через 3 минуты жду ваших звонков с ответами на сегодняшний вопрос.
Большинство заболевших взрослые, причем почти у всех, болезнь протекает в форме гемотилико-уремического синдрома, для которого характерны геморрагическая диарея, острая почечная недостаточность и анемия. Пока, к сожалению, не выявлены источники, вызвавшие заболевания людей, и в стране действует рекомендация воздерживаться от употребления в пищу сырых помидоров, огурцов и листьев салата. Уже слышны критические голоса, что в подобной кризисной ситуации взаимодействие ответственных федеральных структур с земельными оставляет желать лучшего. Профессор Кристиан Флото, руководитель редакции научных программ германского радио, заявил сегодня: «У меня, как и у многих, есть сомнения, что координация мероприятий по борьбе с эпидемией, координация между федеральными и земельными службами действительно функционирует. Если бы тысячи заболевших были бы целенаправленно опрошены по поводу их привычек касательно покупки продуктов питания и употребления их в пищу, то так можно было бы быстро выйти на след, ведущий к источнику инфекции. Но такой опрос не проводится». Профессор Флото с похвалой отозвался, однако, об успехе немецких ученых, уже разработавших экспресс-тест для диагностирования типа кишечной инфекции, позволяющий отличить обычное расстройство от опасного заболевания. Говорит профессор Кристиан Флото: «Это грандиозное достижение, если учесть, в какие короткие сроки этот экспресс-тест был разработан. Прошло всего 3 недели с тех пор, как ученые получили первый материал для создания теста. Вопрос только в том, насколько быстро этот тест появится в больницах и частных кабинетах врачей. Тест дает улучшение шансов на победу в борьбе за жизнь и здоровье пациента. Я надеюсь, что он быстро будет введен в практику и поможет пациентам и врачам при установлении диагноза и выборе способа лечения». Что касается самих методов лечения этого тяжелого заболевания, то одним из них является полное переливание крови, и уже есть первые призывы больничных касс к специальным акциям по сдаче донорской крови. Особенностью инфекции является то, что она не реагирует на антибиотики. Ученые Гамбургской университетской клиники надеются, однако, что бороться с инфекцией поможет новый опробуемый ими способ. По словам профессора клиники Рольфа Шталя, группе тяжело инфицированных ввели в порядке эксперимента особые антитела, которые должны помочь при острой почечной недостаточности. Почти у всех больных были зафиксированы заметные улучшения состояния здоровья. Но у этого метода есть серьезные побочные действия, которые могут приводить к нарушениям нервной деятельности человека, вплоть до синдромов, наблюдающихся при инсультах. Как считают специалисты, говорить об эффективности примененного метода можно будет не ранее, чем через 2 недели. Итак, Германия в напряжении. Случаи заражения были выявлены уже 15 из 16 федеральных земель, а первое сообщение о том, что бактерия попала германскому потребителю с огурцами из Испании, было позднее официально опровергнуто. Но как в Испании, так и в самой Германии эпидемия явно приводит к большим убыткам производителей и торговцев овощами и фруктами. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В России с сегодняшнего дня введен запрет на ввоз овощей из всех стран Евросоюза. И Геннадий Онищенко, главный санитарный врач России, рекомендует не покупать овощи, привезенные из Европы. Обращаете ли вы внимание на предупреждение санитарных врачей? Это вопрос сегодняшней программы. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните прямо сейчас. И Анатолий из Брянской области уже до нас дозвонился. Анатолий, здравствуйте.
Всем доброе утро. Ну, вы знаете, при советской власти у нас проблем таких не возникало. Был жесткий государственный контроль. Но сейчас нынешним врачам я, конечно, не доверяю. Нет того государственного контроля, а государственный бардак. Лучше всего поднадеяться на самого себя. Если есть такая возможность, выращивать на своем присадебном участке. Если нет, то лучше всего покупать овощи, фрукты у знакомых и избегать вот этого импорта. Мне даже рассказал мой очень хороший знакомый, что в прибалтийских шпротах в банке он нашел металлическую стружку. Хорошо, что она попала в рот, а если в желудок. Вот и надеюсь после этого на импорт и на российских врачей. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Сейчас хочу зачитать сообщения, которые пришли нам на пейджер. Пишет нам Борис. На все воля Божья. Главный санитарный врач не Господь Бог. И от своей судьбы никто никуда не уйдет. Но главному врачу Онищенко хочу сказать спасибо за предупреждение. Он честно выполняет свою работу. Обратимся к звонкам вновь. Кирилл из Москвы на прямой связи с нашей студией. Кирилл, здравствуйте.
Ну, не согласен, что Онищенко и Европейские службы медицинские выполняют честно свою работу. Ничего не говорится об инкубационном периоде, то есть период, когда больной не знает, что он заражен. Не говорится о том, передается ли эта инфекция через фекалии, то есть через руки и предметы. Скорее всего, так оно и происходит. И возможно, что заражения произошли от чего-то, от овощей или от воды. А в дальнейшем это просто эпидемия. И я считаю, что здесь нужно не только овощи ограничить, но и контакт со всеми приезжими из Европы, что у нас не делается. То есть неграмотные и европейские специалисты, и наши российские тоже.
Это был Кирилл из Москвы. И еще одно сообщение, на этот раз от Александра из Сызрани. Фактически уже не обращают, так как они несут в себе одностороннюю корысть для властей. Геннадий из Смоленской области к нашей дискуссии сейчас присоединится. Геннадий, здравствуйте. К сожалению, сорвался звонок. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Вопрос сегодняшней программы. Обращаете ли вы внимание на предупреждение санитарных врачей? Владимир из Нижегородской области.
Доброе утро.
Здравствуйте, Владимир.
Господин Онищенко, умница, он знает, что делает. Зачем покупать ядовитую продукцию из рубежа, когда в наших магазинах сплошной яд, сплошная ядовитая продукция. Что они возьмут, то и опасно для жизни, начиная от хлеба и кончая простой водой. Спасибо.
Это было мнение Владимира из Нижегородской области. И еще несколько сообщений пишет нам Петрович. Я читаю уже сообщение с сайта «Радио Свобода». На мой взгляд, в этом деле имеется третья составляющая, пока не выявленная, но она есть, и имя ей диверсия. Игорь Иванов из Москвы. Нет, мы с супругой не обращаем, в том числе на плохое боржоми, на плохие молдавские и грузинские вина, вредные ножки буши и вообще на все, о чем так печется наш санитарный врач, наш санитар от политики. И еще раз напоминаю вопрос, обращаете ли вы внимание на предупреждение санитарных врачей? Вот сейчас до нас Геннадий еще раз дозвонился из Смоленской области. Надеюсь, в этот раз мы сможем с ним поговорить. Геннадий, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, вот сейчас хорошо проходите. Причем здесь испанские огурцы? Посмотрите на Россию. Страна-помойка. ВОЗ радиоактивные вот эти отходы. Вы посмотрите на детские сады. Каждый день мрут дети. Эта политическая система уже заражена тем, что люди мрут здесь. Этого Онищенко, Путина нужно отдавать под суд за все содеянное за 20 лет. Все, больше я не могу говорить. Спасибо.
Это был Геннадий из Смоленской области. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, обращаете ли вы внимание на предупреждение санитарных врачей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Инфляция в России за период с 1 по 30 мая составила 0,5%, а в целом с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране в целом за май также увеличились на 0,5%, тогда как с начала года их рост составил 4%. Центральный банк России рассчитывает в сентябре завершить продажу частным инвесторам примерно 7,6% акций Сбербанка, сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. В результате этой сделки, возможный объем которой пока не раскрывается, доля государства в уставном капитале крупнейшего в стране банка сократится до контрольного пакета – 50% плюс одна акция. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 июня повышен на 6,5% до 4611 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 160 долларов. Налоговая нагрузка на газовую отрасль в России в ближайшие три года будет увеличена более чем на 500 миллиардов рублей. Причем в основном эти средства от 80 до 90% будут получены за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Однако, по его словам, рост налоговой нагрузки затронет в основном «Газпром», тогда как для независимых производителей газа этот же налог повышаться не будет. Пошлина на экспорт нефти из России в июне составит 462,1 доллара за тонну. Это почти на 8 долларов выше ставки, действовавшей в мае, или 54% экспортной цены российской нефти за период с 15 апреля по 14 мая. По данным Министерства финансов, она превысила 116 долларов за баррель, составив таким образом почти 850 долларов за тонну. Общий объем экономик 34 наиболее индустриально развитых стран мира в течение первого квартала увеличился на 0,5%, а к уровню трех первых месяцев прошлого года – на 2,5%. Такие данные представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Объемы экономик как стран Большой Семерки вместе взятых, так и стран еврозоны в первом квартале увеличились в годовом исчислении также на 2,5%, причем наиболее значительный рост был отмечен в Германии – на 4,8%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Австрии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве бывшего телохранителя Рамзана Кадырова Умара Исраилова, обвинявшего главу Чечни в пытках и похищении людей. Умар Исраилов был застрелен в Вене в январе 2009 года. В Москве суд приговорил активиста движения «Стратегия-31» Геннадия Строганова к 2 суткам ареста. Он был задержан во вторник на Триумфальной площади во время акции в защиту Химкинского леса. В Хабаровске полицейский дежурной части обвиняется в преступлениях, которые привели к смерти задержанного. В Москве сегодня пройдет митинг защитников окружающей среды. В Абхазии сегодня хоронят главу самопровозглашенной республики Сергея Багапши. В парламенте Японии сегодня, как ожидается, пройдет голосование о вотуме недоверия премьер-министру Японии Наото Кано. Оппозиция обвиняет правительство Кано в медлительности в деле ликвидации последствий землетрясения 11 марта и аварии на атомной электростанции Фукусима Даичи. Комиссия Совета ООН по правам человека заявила, что обе стороны конфликта в Ливии виновны в военных преступлениях. Сейм Латвии сегодня выбирает президента страны. Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода». Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе пришло время обзора прессы, и сейчас рядом со мной в студии в прямом эфире находится моя коллега Динара Седикова. Динара, здравствуйте. Какие темы в сегодняшних российских газетах привлекли ваше внимание?
Доброе утро. Начну с газеты «Коммерсант». Издание открывает номер публикации о главе ГУВД Санкт-Петербурга. Владислав Петровский форсирует прохождение переаттестации и свое переназначение в полицию. Газета пишет, что Петровский направился в Москву с намерением подать главе МВД Рашиду Нургалиеву рапорт об отставке. Официальные представители Главного управления внутренних дел факт подачи рапорта не подтверждают. Впрочем, о намерении форсировать ситуацию глава ГУВД и ранее заявлял в узком кругу приближенных. Нервозности ситуации добавляет тот факт, что все ключевые заместители господина Петровского прошли переаттестацию еще в начале апреля, а сам он еще недавно рассматривался в качестве одного из кандидатов на должность министра внутренних дел России. Подробности можно узнать из газеты «Коммерсант». Газета «Московские новости» на первой полосе публикует статью о Белоруссии. Называется «Помощь не от России». Власти Беларуси обратились в Международный валютный фонд с просьбой предоставить кредит в размере до 8 миллиардов долларов. Эксперты говорят, что решение обратиться в МВФ связано с нежеланием Кремля отвечать на аналогичные просьбы. Но фонд пока лишь принял просьбу Минска к сведению. «Московские новости» сообщают, что миссия МВФ, которая начала свою работу в Минске, еще не готова вести официальные переговоры о таком кредите. О приговоре за убийство охранника Рамзана Кадырова также пишут многие издания. У «Коммерсанта» статья называется «Без Чечни виноваты». Верховный криминальный суд Австрии приговорил к пожизненному заключению и длительным срокам троих проживающих в этой стране выходцев из Чечни. В 2009 году в Вене они убили своего земляка, бывшего сотрудника охраны президента Чечни Рамзана Кадырова Умара Исраилова. По версии прокуратуры, сбежав в Австрию, Исраилов стал угрожать разоблачениями своему бывшему боссу. Тогда преступники и заставили его замолчать, рассчитывая получить в качестве благодарности возможность вернуться на родину. Австрийская прокуратура 4 месяца пыталась проверить возможную причастность к преступлению самого господина Кадырова и его подчиненных, однако ни одного ответа на ее запросы, направленные генпрокурору России Юрию Чайке, не поступило. Верховный суд идет к вам, предупреждает правительственная российская газета. Суды общей юрисдикции вслед за арбитражными начинают публиковать в интернете все непроцессуальные обращения по конкретным делам. Это когда важные особы интересуются, как там обстановка, все ли справедливо, нельзя ли решить как-нибудь еще более справедливо. Российская газета утверждает, что публикация этих обращений сократит давление и уменьшит коррупцию. Материал на эту тему есть и на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, но с другим мнением. Опросы сменят на осмотры, пишет газета «Ведомости». Федеральная налоговая служба выпустила рекомендации, как разоблачать схему с использованием однодневок. В рекомендациях ФНС признала установленную высшим арбитражным судом практику. Опроса номинальных директоров недостаточно, налоговикам надо доказывать нереальность сделок с подставными фирмами. Это публикация в газете «Ведомости». О партии КПРФ пишет независимая газета. Партия Геннадия Зюганова испытывает давление со стороны Общероссийского народного фронта. Об этом свидетельствует озабоченность, которой проникнут доклад аналитического центра КПРФ. Он размещен на сайте этой структуры. В документе приводятся данные последнего опроса фонда «Общественное мнение», в соответствии с которыми 27% населения видят место КПРФ в рядах народного фронта. Эксперты независимые подтверждают тенденцию межпартийного стирания грани, и публикация называется «Единая Россия сыграла на чужом поле». «Мамы защитили детей», так озаглавлена статья в газете «Новое известие». В нескольких городах страны 1 июня прошли протестные акции молодых родителей. В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске женщины требовали защитить их от недобросовестных действий работодателей и несовершенства законодательства, что препятствует получению пособий по материнству. Главное, чего хотят добиться женщины – принятие закона, предусматривающего прямую выплату пособий в связи с материнством из Фонда социального страхования. Как пишет «Новое известие», это поможет снять зависимость женщин, находящихся в декретном отпуске, от разорившихся или недобросовестных работодателей. Деловая газета «Ведомости» в статье под названием «Анапа не принимает» сообщает, что отдыхающим в Анапе придется подождать, когда откроется аэропорт. Ростехнадзор не разрешил эксплуатацию взлетно-посадочной полосы. Аэропорт готовился принять первые рейсы после 4-месячного перерыва. Раньше у него были ограничения на прием иностранных самолетов, поэтому в январе аэропорт был закрыт на реконструкцию. Анапу включили в расписание крупнейшей авиакомпании, но аэропорт так и не открылся. Причина в бюрократических препятствиях. Нет разрешения на ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы после реконструкции. Об этом «Ведомостям» сообщила компания-владельца аэровокзальным комплексом «Базл Аэро». Газета «Московский комсомолец» описывает единые правила пользования услугами ЖКХ. Они разработаны для россиян впервые, пишет МК. Теперь жители страны не будут переплачивать свои кровные за коммунальные услуги. Благодаря новому постановлению правительства России, они смогут точно знать, правильно ли им начислили плату за свет, газ, воду и отопление. Зато тяжелее будет... Жить будет не плательщиком. Удобства им отключат в два раза быстрее, чем это делают сегодня. Статья в «Московском комсомольце» называется «Жилищно-коммунальная революция». Московские новости также пишут, также публикуют материал на эту тему, называется «Революция в кране». Там они взяли мне... Поговорили с экспертом, который согласен с тем, что новые правила сделают индивидуальное потребление более прозрачным. Но вот показатели по дому, в общем, уверен этот эксперт, по-прежнему можно будет манипулировать. По словам эксперта, чтобы точно определить размер общего потребления, необходимы будут показания счетчиков всех жилых и нежилых помещений в доме, а снимать эти показания не всегда будет удобно. Это газета «Московские новости». Экономическая публикация. Через месяц предприниматели, чей бизнес зависит от поставок через российско-казахстанскую или белорусскую границу, ждет приятное нововведение. Об отмене таможенного контроля пишет независимая газета в статье «Таможня на троих». Аналитики отмечают важность интеграции, но считают, что бизнес и тем более население особых выгод не получат. Более того, для простых граждан проблем, возможно, только прибавится. Например, на российско-казахстанской границе с 1 июля будет ликвидировано 36 таможенных постов, и, значит, представлено на увольнение почти 4000 сотрудников таможенных органов. У населения тоже возникнут сложности. Например, человек везет машину из Японии через Казахстан, и на российско-казахской границе необходимо его физическое присутствие. И никак иначе, что уже создает дополнительные проблемы. Впрочем, для юридических лиц процесс упрощен. Это публикация в независимой газете.
Спасибо, Динара. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Динара Седдикова. Программу «Время свободы» продолжит репортаж из Екатеринбурга. Врачи на Урале предлагают законодательно обязать беременных женщин с ВИЧ-инфекцией проходить лечение. В последнее время будущие матери стали отказываться от приема препаратов, ставя под угрозу здоровье своего будущего ребенка. Причем часто они находятся под влиянием так называемых ВИЧ-диссидентов. В Свердловской области уверены, что этот вопрос необходимо выносить на законодательный уровень, рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
Совсем недавно у 31-летней жительницы Екатеринбурга Татьяны умер 2-летний ребенок. У женщины во время беременности обнаружили ВИЧ-инфекцию. Ее направили для прохождения терапии в областной центр по профилактике и лечению ВИЧ. Будущая мать приходила на приемы, брала дорогостоящие лекарства, но их не принимала. Новорожденную девочку она тоже не лечила, и в итоге младенец умер. Женщина находилась под влиянием так называемых ВИЧ-диссидентов, которые отрицают существование вируса иммунодефицита и призывают отказываться от лечения, рассказал нам педиатр центра Мария Волынская.
ВИЧ-диссиденты, они рекомендуют женщинам принимать те рекомендации, которые дает центр СПИДа, подписывать документы, брать лекарственные препараты, но их не давать. То есть в этой же ситуации было то же самое. Женщина получила лекарственные препараты во время беременности, но их не принимала. В результате рождения ребенка ВИЧ-инфицированным. Та же самая тактика была выбрана и в отношении ребенка. Мать согласилась на назначение терапии, ходила регулярно с ребенком на обследование, получала лекарства, но их не давала. И в конечном итоге ВИЧ-инфекция – это заболевание с концом, с летальным исходом. Если ребенка не лечить, стадия СПИДа, вторичное заболевание и в конечном итоге смерть, что и было у данного ребенка.
Проблема отказа от лечения ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в положении, в последние годы принимает угрожающий характер. И часто такие пациентки формально подчиняются медикам, хотя фактически лечение игнорируют. Главный врач областного центра по профилактике и лечению ВИЧ Анжелика Подымова уже обратилась в прокуратуру с просьбой заняться ВИЧ-диссидентскими движениями, однако считает, что проблему нужно решать и на законодательном уровне, ведь в случае своевременного лечения ВИЧ-инфицированная женщина в подавляющем большинстве случаев может родить здорового ребенка. Государство бесплатно обеспечивает такую возможность, потому право на нормальную жизнь нужно защищать еще в утробе матери, полагает Подымова.
Сегодня, к сожалению, отсутствует как таковое вообще пренатальное право. Право ребенка до рождения. И вот сегодня очень подробно обсуждается закон об охране здоровья детей в Российской Федерации. Закон этот будет связывать десятки федеральных законов, в которых так или иначе права ребенка на жизнь и на здоровье прописаны. Но не прописаны вопросы ответственности матери и отца за рождение ребенка. Есть дилемма законодательства, что детей мы считаем от момента рождения до 18 лет. Таким образом, плод не является ребенком, и мы не можем к матери применить все действующие законодательства по ответственности по отношению к этому плоду уже существующей жизни.
Юрист и руководитель регионального Красного Креста Дмитрий Вершинин разделяет заботу специалистов из Центра по профилактике и лечению ВИЧ. Действительно, эта проблема есть, и ее нужно решать. Однако он не уверен, что это нужно делать на законодательном уровне.
Будучи сам депутатом, я очень сомневаюсь, что удастся провести достаточно быстро такой закон. Тем более, что у врачей своя позиция, а у законодателей немножко другая позиция. И более того, другой подход. И в этом смысле, вот вы знаете, даже мне немножко так вызывает сомнение, а не перекладывают ли врачи вину за отсутствие просвещения, за разъяснение позиции на законодателей? Ведь ну нельзя все оформить вот именно, как сказать, запретительными мерами. Где работа с пациентами? Почему, в конце концов, нельзя объяснить той же маме, что даже если она ВИЧ-инфицирована, то у ее ребенка есть шанс, большой шанс оказаться здоровым?
Добавлю, что сейчас медики из разных регионов России готовят доказательную базу, после чего она будет оформлена юридически, и медики попытаются отправить ее на рассмотрение в Государственную Думу. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В 2 часа дня слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. 125-летию со дня рождения Владислава Ходосевича. Гость программы, биограф-поэт, автор книги «Ходосевич. Чающий и говорящий» Валерий Шубинский. Я напомню, программа выйдет в эфир в 14 часов 7 минут. Ее ведет Дмитрий Волчек. Ну, напомню главную тему программы «Время свободы». В России введен запрет на ввоз овощей из Европы. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендует отказаться от покупки свежих овощей, привезенных из Европы. Обращаете ли вы внимание на предупреждение санитарных врачей? Сегодня спрашиваем мы у вас. Дискуссию продолжим после сводки новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».